Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 917-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 2 глава, 24 стих. Даниил готов прийти в присутствие царя и истолковать сон. Только что он воздал Богу хвалу за то, что Бог даровал ему ответ. Я прочитаю 23 стих. «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Даниил вместе с друзьями обращался к Богу в молитвах, и Бог ответил на эти молитвы. Обратите внимание на то, насколько близкие отношения у Даниила с Богом. Он Бог отцов, но также он теперь и Бог Даниила. Он открыл Даниилу истину, он отвечает на молитвы Даниила, и Даниил хочет обращаться к нему в молитве. Ну а мы идем дальше и читаем 24 стих. «После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему: „Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна“». Даниил хочет прийти к царю, он хочет остановить эту кровавую баню, которую замыслил царь. Скорее всего, Ариох тоже не хотел убивать мудрецов, он тоже не хотел быть вот главным исполнителем этого страшного указания. Читаем дальше, 25 стих. «Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна“». Ариох сам пока не вполне понимает. Он не понял, что значение сна открывает не человек, а Бог. И все же это хорошая новость. Сон будет открыт. Однако царь сначала относится к этому с недоверием. Читаем 26 стих. «Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: „Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его“?» Этот стих читают по-разному. Мне кажется, что здесь все-таки скепсис царя, потому что мудрецы не смогли ничего сказать по поводу сна. Они не смогли его истолковать. И тут приходит такой молодой Даниил, который претендует на возможность ответить на вопрос царя. Да, конечно, царь знал, что Даниил крут, но это примерно как взрослый человек или зрелый человек, который видит выдающиеся способности молодого человека, но все равно предпочтет ему тех, кто все-таки будут его ровесниками. Возможно, у царя есть еще один повод усомниться. Может быть, это просто ваша, мудрецы, попытка потянуть время. Вот изначально вы хотели тянуть время, и сейчас вы послали Даниила для того, чтобы это сделать, зная, что в некотором смысле Даниил – любимчик царя. Так что думаю, что здесь определенный цинизм, конечно, есть. Читаем дальше, это ответ Даниила, 27 и 28 стихи. «Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни“». Даниил сразу же проводит различие между мудростью вавилонской и мудростью Божьей. Помните, апостол Павел говорил о мудрости этого мира и о том, что эта мудрость на самом деле глупость перед Богом. Мы уже читали этот фрагмент. Перечитайте его сами еще раз с 18 по 25 стихи 1 главы 1 послания Коринфянам. Так вот, Даниил представляет этому языческому царю живого истинного Бога. Сначала он соглашается с мудрецами, которые уже беседовали с царем. Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Даниил говорит царю: «Да, действительно, эти мудрецы, эти тайноведцы не могут открыть тайны, они не могут выполнить твоего указа». И тут они совершенно правы, они не лгут. Однако это не делает твой указ невыполнимым. Дело в том, что ответ на этот вопрос нужно искать не в мудрости земной, а в мудрости небесной. И вот 28 стих. «Но есть на небесах Бог». Я еще раз обращаю ваше внимание на то, о чем мы уже с вами говорили. После того, как слава Божия отошла от Иерусалимского храма, к Богу стали обращаться как к Богу небес. Бог, который на небесах. Однако даже при том, что Бог на небесах, Он все же открывает тайны. Он взаимодействует с людьми, Он обращается к людям. Его можно услышать, с Ним можно разговаривать. Бог на небесах, открывающий тайны. И вот этот Бог, который на небесах, открыл царю Навуходоносору. Откровение Божие уже получено. Все, что остается, это истолковать это откровение, объяснить его. И главное в этом сне, что будет в последние дни. Этот сон указывает на конец времен язычников. Тогда же будут и последние дни народа Израиля. Все это исполнится в дни великой скорби. Скажу несколько слов об исторических периодах. Мы с вами сегодня живем во времена человеческие, но будут и времена Божии. Мы читаем во времена человеческих царств, но будут и времена Божьего царства. И еще одно важное разграничение, которое нужно сделать. Времена Израиля и времена язычников. Мы с вами, кстати, если вы не заметили, живем во времена язычников. И именно во времена язычников действует церковь. Давайте прочитаем 29 и 30 стихи 2 главы книги пророка Даниила. Даниил начинает рассказывать царю Навуходоносору его сон. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». Царю Навуходоносору было не все равно, что будет с созданной и укрепляемой им империей. И вот великий Бог обращается к великому языческому царю. Да-да, именно такое богооткровение. Мы с вами еще будем читать о том, как великий языческий царь будет славить Господа небес. Пока великий языческий царь практически ничего о Боге не знает, и Бог решил открыться ему. Сначала через сновидение, а потом через толкование, которое даст Даниил. Читаем 30 стих. «А мне, — говорит Даниил, — тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Дело не в том, что Даниил лучше или мудрее других. Дело в том, что у Бога есть замысел для царя Навуходоносора. И вот этот сон указывает на будущее царства Навуходоносора и на конец великих мировых империй. Как раз то, о чем, скорее всего, думал Навуходоносор, то, что его больше всего беспокоило. Даниил четко показывает, что толкование не от него. Это Бог небес открыл сон, чтобы защитить мудрецов и чтобы ответить на вопрос Навуходоносора. Бог будет говорить с Навуходоносором на языке, который понимает он, царь Вавилона. Понимаете, для Навуходоносора были важны внешняя красота и материальное величие его страны. Вот именно так Бог и будет с ним разговаривать. Именно этими словами, именно этими образами. Более того, понятие «истукан», которое кажется нам несколько чуждым, было хорошо известно Навуходоносору. В Вавилоне было немало истуканов. Это был город истуканов. И сейчас, здесь, во второй главе книги Даниила, будет идти речь как раз об истукане, об образе. Однако у этого образа есть фундаментальное отличие от истуканов Вавилона. Дело в том, что этому образу не поклоняются. Забегая вперед, скажу, что Навуходоносор сначала не понял этого отличия. Скорее всего, вдохновленный этим истуканом, он потом сделает другой истукан, которому он, по крайней мере, захочет, чтобы люди поклонялись. А вот этому не поклоняются, даже при том, что Навуходоносор привык поклоняться истуканам. И в этом разделе книги перед нами история языческого правления миром. История времени язычников. По причине непослушания Израиля Бог забирает скипетр из руки потомков Давида и вкладывает этот скипетр в руки язычников. В этих руках он и будет, пока его не возьмет царь царей, Господь господствующих, тот, чьи руки были пронзены на Голгофском кресте. И вот тогда будет время Божьего царства. А пока мы читаем про этот длинный-длинный в историческом плане мостик от времен Навуходоносора до последних времен. Мы с вами как раз и живем вот в это переходное время, во время язычников. И я полагаю, что мы живем уже ближе к концу этого времени язычников. Давайте прочитаем, что сказал Даниил царю Навуходоносору. Читаем 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». Перед нами истукан. Если хотите, статуя, памятник. Но я думаю, что вы подобного памятника никогда не видели. Я точно не видел. И Навуходоносор точно не видел. Хотя качества, которыми обладает этот памятник, были знакомы Навуходоносору. Истукан был большой, а Навуходоносор ценил размеры. Его империя была большой. Дальше мы читаем, огромный был этот истукан, то есть больше, чем большой. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. Навуходоносор ценил блеск. Вся его империя была империей блеска. Его дворец был дворец блеска. И дальше страшен был вид его. Слово «страшен» можно переводить здесь по-разному. Это также «величествен». Это величие, которое внушало страх. Тут также подходят слова «блестящий», «выдающийся». Слова, которые мы с вами сегодня очень часто используем, к сожалению, к месту и не к месту. И вот этот истукан в глазах Навуходоносора. Я думаю, что в тот момент, когда Даниил говорил эти слова, Навуходоносор весь напрягся. Возможно, он резко вскинул голову. «Да, да, точно! Хорошо начинаешь, молодой человек!» Понимаете, ведь мудрецы вавилонские не сказали царю даже про истукан. Они ничего не могли сказать, потому что у них мудрость человеческая, а не мудрость Божья. Как мне хотелось бы увидеть изменяющееся выражение лица Навуходоносора в тот момент. От скепсиса до невероятного изумления. Думаю, началось это изменение как раз, когда Даниил стал говорить про истукан. И да, в этой стране идолослужения только такой язык мог быть понятен. В стране идолов Бог отталкивается от картинки идола, но этому идолу никто не поклоняется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 32 стих. «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Вот такая картинка. Я думаю, что когда Даниил об этом говорил, царь все больше приходил в восторг. И теперь он готов слушать толкование сна. О толковании мы с вами будем говорить, но нам будет проще, потому что нам даже не понадобится истолковывать. толкование даст сам Даниил. Часто отмечают, что в этом сновидении все открыто царю соответственно его пониманию. Видимое и материальное изображается так, чтобы донести духовный смысл. Этот образ имеет еще одну черту. Он статичен, он неподвижен. Статичность или стабильность была еще одной важной чертой или еще одним важным качеством, которое ценилось во времена Навуходоносора. И этот образ, этот истукан вызывает восхищение, изумление, даже страх. Это очень странный подбор металлов. Заметьте, это не сплав, а именно конструкция, которая состоит из нескольких металлов. Плюс внизу еще и глина. Глина именно там, где должно быть твердое основание. А основания-то нет, потому и получается колосс на глиняных ногах. Читаем 34 и 35 стихи. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Да, мы с вами еще будем говорить о толковании этого сна. Пока лишь хочу обратить ваше внимание на то, что Навуходоносор увидел камень, который оторвался от горы без содействия рук, как бы сам собой, без всякого человеческого участия. И этот камень, который, вообще говоря, не очень понятно, откуда появился, здесь, в этом сновидении, не ясно, откуда он появился. Так вот, этот камень не просто раздробил или снес этот истукан. Камень буквально развеял или рассеял его. Все металлы сначала смешались, а потом исчезли. Ну а сам камень сделался великою горою и наполнил всю землю. Камень, который неизвестно откуда появился, буквально стер с лица земли этот истукан и занял его место. А теперь перед нами определение четырех империй и их судеб. Об этом говорит Даниил в стихах с 36 по 38. Читаем, и вот здесь, собственно, у нас начинается как раз толкование этого сна. «Вот сон, скажем пред царем и значение его». Я думаю, тут царю стало совсем уже не по себе. Вот подошло все к истолкованию, и Даниил совершенно правильно, точно описал сон. Он сделал то, чего не могли сделать толкователи, которые пользуются мирской мудростью. Читаем 37 стих. «Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Тут есть одна параллель, которую часто не замечают. Это параллель с Адамом и Евой. Дело в том, что первые люди должны были владычествовать над землею. Господь дал им власть с самого начала. Они должны были быть владыками этого мира. Причем управлять этим миром они должны были по Божьему плану. Они должны были возделывать тот сад, в котором жили. Однако Адам и Ева согрешили и потеряли это владычество. Они потеряли это призвание. Да, они должны были и дальше работать. Причем работали они, конкретно Адам, в поте лица своего. Но вот такого владычества уже не было. И вот проходит время, и Бог обращается к Навуходоносору и говорит: «Ты будешь владыкой этого мира». Я еще раз прочитаю. «Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Знаете, что здесь происходит? В Вавилонской империи, и израильтянам трудно было это принять, но в Вавилонской империи осуществляется, по крайней мере, на какое-то время то, о чем Бог говорил применительно к Адаму в свое время, во времена творения. Только есть одно важное различие. Владыка мира, царь Навуходоносор, это грешный человек. И этот грех препятствует ему, он мешает Навуходоносору владычествовать. Навуходоносор начнет превозноситься сам. Он будет превозносить свое государство, свою страну, свою личность. Он будет пренебрегать Богом. По качеству своего управления миром он, конечно, существенно отличается от того, что могло бы быть во времена Адама, если бы Адам не согрешил. Однако в сновидении Даниила именно Навуходоносор оказывается лучшим из правителей. Да, он не дотягивает и не может дотянуть до Божьей праведности. И опять-таки мы это будем видеть в книге пророка Даниила. Но он оказывается лучшим, потому что голова у истукана золотая, но дальше начинается движение вниз, к глиняным ногам. Читаю 38 стих. «И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он, то есть Бог, отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». И опять-таки я понимаю, что кто-то из вас, услышав сравнение с книгой «Бытие», мог сказать, ну, какое-то притянутое за уши это сравнение. Я специально не прочитал сразу 38 стих, потому что именно 38 стих раскрывает это сравнение еще больше. Сравните 38 стих с описанием сотворения человека, которое мы находим в книге «Бытие», 1 глава, 26 и следующие стихи. Итак, Навуходоносор лучший из царей, но все равно не дотягивает до Божьего плана, до Божьего замысла. И дальше начинается движение вниз. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». Это 39 стих. Навуходоносор определяется как голова из золота. Он имел тогда абсолютную власть. Кстати, в книге пророка Даниила, 5 глава, 18 и 19 стих, а также в других местах Библии, немало еще говорится о Вавилонской империи. Я кое-что сейчас все-таки прочитаю. Книга пророка Иеремии, 27 глава, 5 и следующие стихи. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было». Это, как вы поняли, слава Бога. Дальше. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». Еще одна параллель и еще одно подтверждение той параллели с Адамом, которую мы с вами уже проводили. Дальше 7 стих. «И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие». Да, это тоже об империи Навуходоносора. Однако Бог говорит, что придет время ему. Бог накажет это царство. И вот 39 стих как раз и свидетельствует о том, что царство, которое восстанет после Навуходоносора, будет ниже его. А потом будет медное царство, и оно ниже предыдущего. И четвертое царство будет ниже третьего. Вот мы, кстати, как раз живем во времена этого четвертого царства. Про это четвертое царство 40 стих. «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». О каких же царствах идет речь здесь? Два из них определить очень легко. После Навуходоносора приходят миды или медяне и персы. Это империя медян и персов. Из книги пророка Даниила, 5 глава, 27 и следующие стихи, мы знаем, что царство было разделено и отдано медянам и персам. Тут все понятно. Сравните также Даниила, 6 глава, 8 стих. Следующее царство, медное, это греко-македонская империя. И об этом мы с вами будем говорить позже. А вот дальше четвертое царство. И это царство для нас, пожалуй, самое важное, потому что мы живем как раз в нем. Хочу в заключение поделиться еще одной мыслью. Мы говорили о том, что Навуходоносор параллелен Адаму, но Навуходоносор – грешный человек. Он оказался лучшим из царей. После него движение вниз. Та система, в которой мы живем, оказалась в самом низу этой лестницы. Выяснилось, что человечество не способно самостоятельно решить стоящие перед ним проблемы. Когда-то говорили, вот будет царство разума, вот будет образованность, вот будет просвещенность. Ну да, пришла образованность, пришла просвещенность, но лучше жить не стало, справедливости больше не стало, страдания меньше не стало. Бог как бы говорит людям, ну вот смотрите, вы попробовали управлять этим миром. Смотрите, что у вас получилось. Есть единственный способ решить проблемы человечества. Кто-то считает, вот мир будет становиться все лучше и лучше и лучше, и тогда, в конце концов, придет Господь, наступит такой золотой век. Нет, друзья, мир без Бога становится все хуже и хуже. И вот тогда приходит Господь для того, чтобы установить Его царство. Ну а пока в мире язычников живет и действует Церковь Христова. Церковь, глава которой – сам Спаситель. Продолжим наши беседы в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.